Одно и то же душевное состояние может быть выражено на тысячу различных ладов, и недостаточный учет того, что известные способы могут быть неприятны другим членам общения, ведет к нелюбезному проявлению и сам по себе оказывается нелюбезностью. Самодовольный поток речи, насмешливое или высокомерное выражение лица, манера цедить слова сквозь зубы, сидеть к собеседнику боком или отворачиваться во время ответа, или, например, привычка прерывать свою речь внезапным и категорическим «что?», все это может быть само по себе неприятно, независимо от передаваемого содержания. Любезность требует, чтобы все, что может быть предвидено, было учтено и устранено. И хотя она знает извиняющие мотивы, но в самом извинении скрыто уже требование и предписание. Любезность требуется от каждого, поскольку у него нет уважительных, освобождающих его оснований. И признание таких оснований свидетельствует о том, что в любезности важно и ценно прежде всего недействительное, может быть, случайно состоявшееся проявление, которое может и отсутствовать, а наличность стремления и хотения, или же соответственная уверенность в том, что оно не отсутствовало в момент совершения нелюбезного поступка. Но если важно следить за формой и в непреднамеренных проявлениях, например, молчаливый не должен забывать о выражении своего лица, когда он находится в обществе, уходящий должен выбрать удобную минуту и так далее, то тем важнее бывает следить за отсутствием ненужных проявлений или за наличностью проявлений вообще. Есть, например, случаи, когда любезность требует воздержания от всяких проявлений. Например, чтобы не дать кому-нибудь заметить то неловкое положение, в которое он попал, рассказывая в десятый раз ту же известную всем историю. Есть другие случаи, когда, например, молчание само по себе, как отсутствие проявлений вообще, нелюбезно, если оно слишком долго длится или применяется повторно к известному лицу, или же прямо свидетельствует о нежелании разговаривать и общаться. Совместная вынужденная езда в купе вагона дает особенно много таких положений. И есть люди, которые из любезности вступают в особые вагонные разговоры с соседями, не говорят между собой на иностранном языке, ибо это было бы равносильно отсутствию общительных проявлений для непонимающих, и никогда не берут с собой в вагон домашней провизии, избегая как щекотливой роли угощающего, так и нелюбезного образа действий того, кто удовлетворяет свой голод, не считаясь с ощущениями своих слишком близких соседей. Во всех этих случаях любезность регулирует уже не форму совершающихся проявлений, а формальный вопрос об их допустимости и необходимости, то есть, говоря более широко, форму общения вообще. Здесь, конечно, возможны конфликты между различными требованиями и стремлениями. Ибо, например, искренность, дружба или уважение могут вскрыть в том исходе, который подсказывается любезностью, такую теневую сторону, которая изменит наш образ действия или, по крайней мере, приведет нас в нерешительность. Так, дружеское расположение может побудить нас подчеркнуть наше радикальное неодобрение какого-нибудь поступка длительным нелюбезным молчанием. Или уважение к рассказчику может заставить нас постараться о том, чтобы смешное положение, в котором он оказался по рассеянности, кончилось как можно скорее. Тут можно заметить, что любезность – если только она уже не выродилась, имеет свойство бледнеть и отступать на задний план при первом появлении более серьезных, глубоких и, может быть, более связанных с моралью требований и стремлений. Характерным является, например, случай такого отступления при конфликте между любезностью и деликатностью. Так, любезность, может быть, требует, чтобы мы поздравили того, кто победил в известном состязании. Но деликатность может заставить нас воздержаться от этого, если мы заметим, что победитель недоволен своей победой или даже внутренно страдает от нее. Такова своеобразная диалектика, обнаруживающаяся иногда в отношении между любезностью и деликатностью. Если таким образом любезность, как стремление и нормативное переживание, влияет на форму проявлений и общения, или даже прямо создает ее, то этим в сущности ее роль ограничивается. Она не создает и сама по себе не может создавать содержание, то есть того, что проявляется или, соответственно, не проявляется в общении, душевных настроений, переживаний и так далее. Всякая попытка распространить ее влияние на содержание внутренней жизни людей как таковое, поскольку оно не состоит в творчестве формы, придает ей несвойственное ей значение и посягает на самозаконность жизни духа. Вспомним, что любезность основана на сравнительно поверхностном учете чужих переживаний, и редко кто согласится совершать известное внутреннее насилие над собой, заставляя себя переживать что-нибудь чужое или не переживать что-нибудь органически ему свойственное, только для того, чтобы доставить небольшую приятность мало учитываемым им и, следовательно, в сущности, безразличным ему людям. Тот же, кто проделывает над собой эту душевную операцию и производит такое насилие над органическим потоком внутренней жизни, сообразующийся обыкновенно с более серьезными мотивами и целями и подчиняющийся более сильным и глубоким влечениям, вовлекает в общение гораздо более глубокие слои души и применяется или приспособляется к чужому самочувствию или чужим ощущениям более альтруистично, чем это свойственно любезности. Можно было бы сказать, что любезность, вторгающаяся со своими требованиями в сущность проявляемых переживаний, превращается тем самым или же в своеобразно мотивированную симуляцию душевных переживаний в их содержании, или же в деликатность и любовность, и что живущие во всех нас смутные ощущения, согласно которому известному уровню общения соответствует известная доза обходительности, имеет за себя веские основания. Однако здесь напрашивается как будто возражение. По-видимому, любезность может распространить свои требования и на самые переживания, поскольку она может требовать от нас на личности самого стремления или хотения быть любезным. Можно, подчиняясь требованиям любезности, заставить себя стремиться к ней, заставить себя вызвать в себе любезное настроение и преодолеть это ощущение «мне все равно», которое создается в душе под влиянием утомления или других причин. Однако следует иметь в виду, что одной любезности мало для такого преодоления, что требования любезности слишком слабы для того, чтобы вызвать несуществующее стремление, и что на помощь ей должны прийти мотивы и соображения моральности, ибо требование любезности не переживается с той мотивирующей и обновляющей наше настроение силой, которая свойственна в переживании категорическим императивом морали. Если в этом случае любезность находит свою основу, свой корень в переживаниях морали и от них получает свою силу, то именно формальный характер ее дает ей возможность найти себе и противоположный корень в антиморальных движениях души. Любезность сама по себе как бы безразлична к тому мотиву, который вызывает ее к жизни. По крайней мере, она легко забывает свою моральную сущность и ту высшую социальную цель, которой она призвана служить. Можно быть любезным, то есть заботиться о полузаметных приятностях в общении исключительно из своекорыстных целей. И в этих случаях следует говорить о вырождении любезности в корыстную льстивость, лживость, заискивание и так далее. И замечательно, что любезность обнаруживает склонность к такому вырождению именно там, где с высшей идеальной точки зрения она должна была всецело переродиться в деликатность и любовность. В общественной жизни с удивительной быстротой образуются своеобразные очаги выродившейся любезности всюду, где обнаруживается какая бы то ни была концентрация этической, в широком смысле слова, силы, будь то явление общественной власти, индивидуального таланта или даже простой влиятельности. И морально-трагический характер этого явления совсем не уменьшается от того, что мы пригляделись к нему и привыкли. Эта способность любезности проявляться при отсутствии искреннего стремления к ней, при отсутствии предполагаемого альтруистического минимума, бывает нередко связано с переходом ее формы в содержание. Тот, кто проявляет любезность неискренно, начинает с особенной легкостью проявлять такие переживания, которые чужды ему в действительности. Здесь образуется некоторый скользкий путь вниз. Солгавший в форме незаметно начинает лгать и по существу. Иногда уже по одному тому, что одна ложь часто нуждается в другой для своего оправдания и поддержки. В приятных проявлениях незаметно утрачивается чувство меры, и любезность вырождается в ряд безвкусных поступков. Такова любезность у людей тщеславных и завистливых, лишенные бескорыстного альтруизма в обыденном общении, они всегда лгут, когда проявляют любезность. Нередко они сразу теряют в этих проявлениях чувство меры и вкуса и незаметно доходят в комплиментах до геркулесовых столбов, не замечая того, что окружающие понимают их и испытывают чувство неловкости. Эта способность любезности уживаться с лживостью обнаруживается, между прочим, в довольно распространенном взгляде на нее, согласно которому она неизбежно связана с известной хотя бы и минимальной симуляцией. Фактически, это нередко так и бывает, ибо при отсутствии любезного настроения мы симулируем его с большим или меньшим искусством, и даже не из корыстных целей, а из убеждения, что лучше симулированная любезность, чем никакая. Принципиальное решение этого конфликта есть дело не социологии, а социальной философии. Заметим только, что есть случаи, где симуляция известного настроения в самом деле есть единственное средство избежать нелюбезности. Например, любезность, по мнению некоторых, требует, чтобы мы предполагали в тех, с кем общаемся, одно хорошее, и чтобы мы не проявляли противоположного настроения, хотя бы оно базировалось на самой достоверной осведомленности. Может быть, во всех таких случаях и следует принципиально отказываться от любезности, но несомненно, что в них она невозможна без симуляции. Есть зато бесчисленное множество примеров, где симуляции не требуется никакой. Но особенно интересны те случаи, когда люди незаметно для себя распространяют требования любезности на сущность переживаний и поступков не из корыстных видов, а вследствие неправильного понимания этих требований. При этом некоторые действительно заставляют себя переживать проявляемые для приятности настроения. Ни деликатности, ни любовности здесь не возникает в полном смысле этого слова, ибо уровень общения недостаточно велик и индивидуализирован для этого. Получается смешанная и внутренне неэстетичная картина. Обыденные и сравнительно поверхностные переживания другого воспринимаются как бы через увеличительное стекло и получают в душе воспринимающего преувеличенное значение. Если провести требования любезности последовательно в этом направлении, то доставление ближним поверхностных приятностей общения станет главной жизненной заботой, и человек, любезный по профессии, сделается в социальной атмосфере чем-то вроде паденщика, разметающего дорожки, по которым он сам ходить не будет. Замечательно, что есть люди, именно так понимающие любовь к ближнему. В таких случаях душевная энергия начинает затрачиваться нецелесообразно. Насилие, которое приходится делать над самим собой, не входит органически в душу. Если только человек не возвел такое поведение в принцип, то в душе остается потом иногда надолго ощущение какой-то неловкости и совершенной ненужной неправдивости. Таково, например, довольно распространенно обыкновение просить фотографическую карточку у всякого, кто показывает сделанный снимок. Эта просьба иногда совершенно не соответствует отношениям, и в таком случае за ней не скрывается искреннего желания иметь изображение снявшегося. Но не просить, когда показывают, нелюбезно, а попросить, значит, как бы сказать: «В общении с вами у меня были столь приятные минуты, что я хочу сохранить их ассоциативно и закрепить в объективной форме». А впоследствии просивший не знает, что делать с карточкой, не понимает, зачем он просил о ней. И нередко в душе остается чувство какой-то фальши или как бы неисполненного обязательства. И это чувство переносится незаметно и незаслуженно в виде легкой, охлаждающей антипатии на того, кто имел неосторожность показать снимок. И при всем том вполне возможно, что показывавший не рассчитывал на просьбу, и отсутствие просьбы совсем не вызвало бы в нем неприятного настроения. Интересен также другой, в высшей степени типичный случай, когда один собеседник во избежание неприятных моментов спора и в ограждение знакомого от ощущений несолидарности, непонимания и так далее, поддакивает ему в беседе или выражается в смысле не совсем определенного полусогласия, или же начинает хвалить то, что хвалит другой, смутно чувствуя, что, хваля хвалимое, он тем самым косвенно хвалит хвалящего. Есть даже целый ряд выработавшихся в разговоре словечек, вроде «это-то, конечно», «понимаю, понимаю», или определеннее «да, да», «само собой разумеется» и тому подобное. Здесь невозможно уже не только наступающее впоследствии ощущение фальши. Если у того, кто соглашается, выработано свое определенное и окончательное мнение по данному вопросу, или же оно, хотя и лишено такой определенности, но слагается в диаметрально противоположном направлении, то опасность еще сравнительно меньше. В противном случае выраженное согласие имеет свойство легко и незаметно оседать в душе и образовывать ячейку для дальнейшего формирования своего собственного мнения.